самый канун января, засидевшись допоздна в библиотеке, Левелис, Кельдвин и Морвит обнаружили странное письмо Змейка Риддерху, не оставившее у них сомнений в причастности Змейка к тому страшному, что происходило с его учениками. «Дорогой Риддерх», — писал Змейк, — «в своем письме вы упоминаете о легком ощущении дискомфорта от своего образа жизни, который я вам, впрочем, не навязывал. Вы подозреваете, что все это называется двуличием, и, смею вас уверить, так оно и есть. Однако, на мой взгляд, вы придаете этому слишком большое значение. Пресловутая двойная жизнь, хорошо знакомая мне по личному опыту, всего лишь необходимые условия, благодаря которому мы можем заниматься нашим делом. Подобным положением может всерьез тяготиться лишь человек, слабый духом и склонный к чрезмерной рефлексии. Надеюсь, что к вам это не относится. Вы пишете, что у вас нет больше сил лгать и изворачиваться. Думаю, вы себя недооцениваете. Что же касается высказанной вами гипотезы о запрете на некоторые молекулярные соединения, то она, хотя и не безнадежна, но требует значительной доработки. Ниже я привожу некоторые собственные выкладки, полагаю, они вам будут не безинтересны. И дальше шли одни формулы. «Жалко, что мы не понимаем эти формулы», — сказала Морвит. «За ними ведь что-то есть. Страшно даже представить, чем Змейк сейчас занимается, если этому письму 200 лет?» Она всмотрелась в обозначение. «Это уже не химия какая-то, а...»
«Мясорубка», — сказал Левелис. «И самое ужасное, что он учит этому Гвидеона, хотя и под видом фармакологии».
«Я понимаю остальные, но вы! Каким образом вы, воплощение психической нормы, опора здравого смысла в этой школе, могли выступать в таком стиле?»
— напал на Змейка Зануцки. «Я полагал, вам нужны материалы, не так ли?» — спокойно отвечал Змейк. «А чем явились мои искренние ответы, как не материалами?»
На лице Зануцкого показался проблеск озарения. «В таком случае вы оказали мне неоценимую услугу», — сказал он после некоторого молчания.
«В самом деле? Чем же?»
Вскоре Зануцкий счел возможным огласить собранные данные. Он вежливо попросил преподавателя собраться в большом каминном зале и с плохо скрываемым сарказмом сказал: «Итак, что мы видим? Преподаватель географии в командировке то ли в Марианской впадине, то ли в созвездии Альфа Центавра. Половина преподавателей считает себя подданными Римской империи, а вот это уже была чистейшая ложь. Другая половина охраняет клады на дне моря. А вот еще более интересный факт», — он скользнул взглядом по Змейку. «Преподаватель химии, как о чем-то само собой разумеющемся, рассказывает, как он совершил убийство в подростковом возрасте».
«Вот», — сказал Финтан. «Я так и знал, что Дарквини найдет способ подставить школу под удар».
«При этом, — отозвался Арбелий, — крайне знаменательно то, как он это сделал. Мы ждали, что он донесет комиссии на других, сообщит что-нибудь нелестное, а он просто рассказал о себе. И не придерешься с моральной точки зрения, и доброе имя школы губит бесповоротно. Я в этом не сомневаюсь».
«Могу себе представить», — откликнулся Финтан.
«Дарквини, зачем вы это все им сказали?» — с досадой спросил Мерлин. «Зачем делать общим достояние разные личные неурядицы? Ну, убили там кого-то и на здоровье!»
«Вот именно», — со спокойствием Харона отвечал Змейк. «Теперь это все равно. Как вы могли заметить, дело настолько стремительно и безусловно идет к развязке, что те или иные наши слова на переаттестации уже ни на что не влияют».
«Так вот», — перебил всех Зануцки, «входящий в состав комиссии специалист по психиатрии уверенно сделал вывод о том, что все люди, которых мы слышали, абсолютно вменяемы. Для меня давно не секрет, что весь этот балаган имеет политическую подоплеку. Благодаря последним выступлениям в парламенте Национальной партии Уэльса нам стали ясны некоторые тенденции среди валлийских экстремистов. Ими планируется отделение валлийской системы школьного образования от лондонского министерства и в перспективе, очевидно, отделение Уэльса в целом от Великобритании. И если вот это вот, — он поискал слово, — одиозная демонстрация своей независимости устраивается в рамках все того же протеста, то я попрошу вас уяснить следующее. С завтрашнего дня мы начинаем повторную переаттестацию. И если только мои специалисты еще раз услышат здесь то же самое, скорее всего, дело закончится закрытием школы. И еще, у вас будут неприятности лично у каждого, крупные неприятности. Поэтому советую вам серьезно подумать, что и как отвечать на собеседовании во второй раз. Вы очень рискуете, коллеги. Фингал провел рукой по камню, составляющему часть кладки стены возле хранилища манускриптов, и сказал:
«Этот камень помнит, как лет 300 или 400 назад он наблюдал одну сцену. На галерее со стороны городских ворот появилось четверо солдат в кирасах и железных панцирях с алебардами или чем-то в этом роде. К ним навстречу вышел Мерлин и сказал: „Я вижу, что вопрос о закрытии школы стоит остро, но я полагаю, что он еще немножечко постоит. Пока не получу бумажки из Уайт-Холла, устроить пороховые склады вам здесь не удастся. Во всяком случае, пороху не хватит“. Но было видно, что Мерлин сильно обеспокоен.
«Даже камню было видно?» — шепотом спросила Гвенлиан, думая о Маккольме с восхищением. «Неужели школу когда-то пытались закрыть?» — сказала Фарви.
«Сцена требует трактовки», — задумчиво сказал Левелис.
«Итак, сегодня забвение как профессиональная необходимость». И Морган ап Керрик, загадочно улыбаясь, зачитал из какой-то книги в козлином переплете притчу, которая освещала новую тему исчерпывающим образом, так, что можно было уже ничего не пояснять. Двое монахов шли однажды по грязной дороге. Лил проливной дождь. Дойдя до перекрестка, они встретили красивую девушку в шелковом платье, которая не могла перейти через рытвину. «Идем, девушка», — сразу же сказал один из монахов, взял ее на руки и перенес через грязь. Второй ничего не сказал и молчал до тех пор, пока они не подошли к монастырю. Больше он не мог сдерживаться и сказал: «Нам, монахам, надо держаться подальше от женщин, тем более молодых и красивых. Они опасны. Зачем ты это сделал?»
«Я оставил девушку там», — пожал плечами первый монах. «А ты все еще тащишь ее?»
«Вот тут ни убавить, ни прибавить», — радостно сказал профессор Морган, оглядывая класс. «Не надо быть семи пядей во лбу, как говорится. Развивая эту тему, что необходимо профессионально забывать, допустим, врачу?» Все слегка задумались. Кередвин хотела было сказать, что врачу следует, наверное, притушить профессиональные знания, когда он просто отдыхает и наслаждается жизнью, чтобы, глядя на красивую девушку, не видеть сквозь все покровы, как макрофаги ее селезенки занимаются разрушением отживших свой век эритроцитов. Но тут в полной тишине раздался ответ Гвидиона. «Для врача очень важно забывать, сколько пациентов умерло из-за его ошибок, а то он вообще не сможет работать». Все, включая Морган ап Керрига, оторопели. И только Левелис, Кередвен и Морвит переглянулись, как будто Гвидион их ничем не удивил. Обворожительный, как всегда, веселый профессор Мелдун появился перед комиссией и приветствовал их на ирландский манер, пожелав им умереть в Ирландии. «Ваша семья и происхождение», — пробубнил Зануцкий, делая пометки в своем вопроснике, когда Мелдун в свободной позе расположился напротив него. «Моя мать была монахиней и была изнасилована моим отцом. Он был тогда в военном набеге. Разумеется, он не запомнил ни ее имени, ни ее лица», — просто сказал Мелдун.
«Ну, тут здесь, по-моему, случай ясный», — сказала психоаналитик.
«А вы сами?» — спросил Зануцкий. «Что я сам? Не собираюсь ли в военный набег?
Не намерен ли кого-нибудь изнасиловать для продолжения рода, чтобы не отступать от семейных традиций?» Лучезарно улыбнулся Мелдун. Зануцкий ослабил узел галстука.
«Следовательно, у вас никогда не было нормальной семьи?» — вежливо спросил психоаналитик. «Да нет, почему? Я воспитывался в семье короля. Кстати, вот что, оказывается, изображено на этом гобелене. Ну и ну, никогда не замечал». Зануцкий оглянулся на гобелен у себя над головой и побледнел.
«Случай более сложный, чем я думал», —
зашептал ему в левое ухо взмокший психоаналитик.
Моего отца звали Айлиль, острие бритвы из рода Эогонахтов, и я так никогда и не отомстил за его смерть, — сказал Мелдун.
— О, ну тут такой букет!
— простонал психоаналитик, хватаясь за голову.
— Не могли бы вы дать нам одно объяснение?
— фальшиво улыбаясь, сказал один из методистов.
— Если мы правильно понимаем, вы регулярно назначаете свои занятия на ночное время. Вы отдаете себе отчет в том, как это вредит здоровью детей?
— Сырость вредит того хуже, — задумчиво сказал Мелдун. — Вечно промокшая одежда, мокрые ноги. Ну, посудите, разве это дело?
— При чем тут сырость? — не поняли методисты.
— Потому что только со дна глубокого колодца днем можно увидеть звездное небо.
Небольшой старичок с белоснежными длинными волосами и удивительно невозмутимым выражением лица устроился перед комиссией на табуретке. Длинная его рубаха была расшита по низу орнаментом с оленями.
«Не могу произнести это имя», — озадаченно сказал методист, смотревший в список.
«Может быть, вы сами как-то представитесь?» — резко спросил Зануцкий.
Старенький преподаватель достал из-за пазухи берестяную табакерку, уселся поудобнее, со смаком нюхнул табаку и начал.
«Не из очень я великих, не из очень чтобы малых, все те песни, что поются на равнинах Калевалы, я сложил во время она, чтоб свою развеять скуку. Всех сказителей и бардов я великий прародитель. Кто мое не знает имя, тот вообще имен не знает. Головой закрыл я солнце, заслоняю месяц ясный, а ступнями врос в заливы, в темные речные тони. Если палец подыму я, в тучах сделаю просветы, если опущу я палец, дуб к земле пригну столетний».
«Ты какая-то феноменальная мания величия», — пробормотал Зануцкий. «Ну что ж, с этим все ясно. Обсудим характер вашего предмета. Итак, вы преподаете...» Зануцкий заглянул в бумажку и аккуратно прочитал. «Фольклор и эпические сказания народов Севера».
«Ты назвать фольклором можешь и вот этот лес дремучий, и бурливых вод течение, и на небе ясный месяц, и лосося ход весенний. Это все такой же эпос, как планет круговращения, обновление природы. Ты сказать бы мог, пожалуй, что и лось могучий Хиси — это маленький ягненок, и что Укка, бог верховный, — это малая козявка. Мифы — то, что ты бормочешь. Я же знаю правду жизни».
Когда и с этим стало ясно, Зануцкий промокнул лоб платочком и перешел к особенностям методики. «Скажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с расчасовкой, календарным планом и текстотекой?» – спросил он. «По какому принципу вы отбираете материал? Какие компоненты входят в модуль первого уровня обучения? Какое количество смысловых единиц в содержании текста, на ваш взгляд, методически допустимо?» Старичок спокойно поковырялся пальцем в ухе.
«Может, что еще припомнишь? Или высказал всю глупость?» «Мы тоже так думали. А потом мы нашли письмо», — сказала Кередвен.
Кередвен, знавшая наизусть письмо Змейка до того места, где начинались формулы, положительную характеристику Риддерха, данную Змейкам, от которой мороз по коже шел, и резолюцию педсовета, объявившего имя выпускника забытым, выдала без запинки рассуждение о двуличии. Морвит сидела на коленях статуи Демокрита и мерно постукивала об нее ногой. «Ты по-прежнему считаешь Змейка воплощением любви и нравственности?» Безжизненным голосом спросил Левелис после того, как детальный рассказ о том, что делать Змеек в школе, слетело в беспорядке с их уст.
«Я учусь у него, Лео. Я вижу, как он любит все неживое. Я не представляю себе, чтобы он мог делать все это», — упрямо сказал Гвидеон.
«Любит все неживое», — повторила Морвит с выражением, менявшим смысл на противоположный.
«Хорошо», — скрипнул зубами Левелис. «Тогда скажи, что такого должно случиться, чтобы ты ушел от Змейка?»
«Нужно, чтобы Змейк меня выгнал и запретил возвращаться», — бесхитростно ответил Гвидеон.
«Так пошли! Пошли, найдем хоть медленно, хоть кого-нибудь и спросим. Что с того, что имя Риддерха не должно упоминаться в школе? Я его упомяну. Я не хочу, чтобы ты стал таким же изуверским и кровавым фанатиком», — решительно сказал Левелис.
«Ну что вот вы все орете, орете!» — ворчливо сказал Мерлин, появляясь из-за колонны. «Что здесь за страсти? Вы все давно должны сидеть обедать. Сегодня вареники с картошкой. Исключительная редкость. Эту картошку, представьте себе, Мелдун из Северной Америки привез. У нас она не растет. Вы, небось, и не знаете, что это такое». Тут Левелис выпрямился и с горящими глазами сказал. «У меня есть к вам вопрос, профессор. Кто такой Риддых Апмивир? Где он? Чем он занимается?» «Риддых Апмивир. Это Кервин Квирт», — сказал Мерлин. «Где он? Да вон он, пошел. А чем занимается? Спросите-ка у него самого. По-моему, ничем. У него сейчас окно».
«Ваше имя», — кисло сказал Занудский, — «полное и, желательно, подлинное».
«Луций Тарквини Серпенс», — ответил Змейк, закидывая ногу на ногу и сплетая пальцы на колени с видом человека, приготовившегося к долгому разговору.
Психологи переглянулись. «А что в таком случае, Змейк?»
«Калька».
«И вы откликаетесь на эту кальку?»
«Разумеется».
«Откуда вы происходите?»
«Мой род происходит из Этрурии, из области теперешней Тосканы. Но мои родители впоследствии переехали в Британию, на окраины империи, где я и родился, уже в Уэльсе».
«Ваш родной язык?»
«В семье говорили по-латыни».
«Профессия вашего отца?»
«Ауспиций».
«Это какая-то должность?»
«Нет, это специальность. Предсказание будущего по птичьему полету».
«Довольно необычная специальность. Можно сказать, редкая», — заметил Занудский, вновь переглядываясь с коллегами.
«В жреческих кругах не такая уж и редкая», — сказал Змейк.
«Когда родился ваш отец?»
«В самом конце 3-го века».
«Я не ослышался?» — переспросил Занудский. «В конце 3-го века? В 300-м году от Рождества Христова?»
«В конце 3-го века до Рождества Христова, то есть около 200-го года по причине обратного отсчета времени».
«А год вашего рождения?» — с нескрываемым интересом спросил великий методист.
1579.
«Очень странно. Ваши родители, если я правильно понял, родились до нашей эры, а вы только в конце 16 века?»
«Да, я поздний ребенок», — спокойно отвечал Змейк.
«Где вы получили образование?»
«В течение 7 лет я учился и прислуживал при храме Немезиды, затем продолжил свое образование в Элевсине».
«При храме Немезиды?»
«Да, при храме Немезиды в Афинах, в аттическом пригороде Рамнут».
«Прислуживали?»
«Принимал дары от посетителей и поддерживал огонь перед статуей Немезиды с уздой, бичом и мечом».
«Вы хотите сказать, что в 16 веке в Афинах функционировал храм Немезиды с уздой, мечом и бичом?» — внезапно сказал кто-то из наиболее трезво мыслящих членов комиссии.
«Не только в 16 веке, но и по сей день. Учебные и научные центры такого масштаба неуничтожимы».
«А вот такой вопрос», — вкрадчиво сказал психолог. «Что вы станете делать, если у вас ученик во время урока вдруг встанет и начнет делать, что ему вздумается, гулять по классу?»
«Попрошу отставки».
Кервина Квирта осаждали любопытствующие первокурсники. Он привел их в свою комнату, рассадил повсюду, куда только можно было усадить, и вынужден был рассказывать им многое, не самых увлекательных с его точки зрения вещей.
«Так вы ученик Змейка?»
«Ну а чей же еще?»
«А почему тогда профессор Курой сказал Змейку, что вы выращиваете из своих учеников?»
простодушно спросила Морвит. Глаза Кервина Квирта затуманились, и он с усмешкой опустил голову. «С профессором Курой у нас чисто научные разногласия», сказал он. «Он не принимает многих моих теорий, и потом я занимаюсь в широком смысле биосферой, а при специальности профессора Курои как раз биосфера отчаянно мешает работе».
«А что у него за специальность?» —
спросил Левелис, ибо этого не знал даже он.
«Курои двигает горами», —
пояснила Кередвен, знавшая это твердо.
«А, ну тогда, конечно», — согласился Левелис.
«А все ваши страшные эксперименты?»
Забираясь ногами на кровать, спросила Морвит.
«В школьных хрониках написано о вас. Бог весть знает что».
Я был очень ярким студентом, — осторожно начал Керенквирт. Очень тогда был увлечен биохимией. Просто очень. Одним словом, я все опыты проводил на себе. Однажды профессор Мерлин пообещал вышвырнуть меня из школы, если еще хоть раз услышит, что я там такое делаю с собственной кровью. Змейк тогда выручил меня, ну и побеседовал со мной. Кервин Квирт помрачнел, видимо, припомнив ту беседу. Подробности его тогдашней речи я вам пересказывать не буду. Но суть ее сводилась к тому, что на себе можно проводить лишь демонстрацию, но никак не эксперимент. Причем ему, а не мне. И когда он пьет яд, он знает его скорость, его действие и состав противоядия. И что, ну, словом, хорошенько меня проработал. А с сывороткой?
С какой сывороткой?
А, да, господи, да я чуть не умер тогда от этой сыворотки. И Змейк долго напоминал мне об этом в разных формах.
Морбит на всякий случай покрепче прижалась к его плечу.
«А зачем вы изменили имя?»
«А вы не понимаете?» Кервин Квирт рассмеялся. «Вы забыли, из какой я семьи?» Я подошел к Змейку после церемонии выпуска и спросил, как мне дальше быть и как я могу совмещать преподавание с той судьбой, которую просят мне родители. Змейк пожал плечами и сказал, кто же преподает под своим собственным именем. В то время я не знал, что ему эта проблема знакома не понаслышке, ведь Змейк сам из очень аристократической семьи. Нет никаких сомнений, что его отца хватит удар, если он услышит, что его сын – школьный учитель. Ведь настоящее имя Змейка тоже не Змейк. Я же ухватился тогда за его слова, изменил имя радикально и попросил педсовет торжественно придать старое имя забвению, чтобы оно никогда уже не всплывало. Вот и вся история Риддиха от Мервира. Ну как, страшно?
«Очень страшно», – сказала ликуя Морвит.
«Но самое страшное», — сказал Кервин Квирт, вдруг погрустнев. «Самое страшное, что у меня завтра, в 3, партия в гольф с герцогом Нортумберлендским. Я не верю ни в какие предчувствия, но сейчас у меня очень яркое ощущение, что я больше не вернусь. Я люблю вас всех и могу не увидеть больше». Все взвыли и очень громко. Все вдруг поняли отчетливо, что если Кервин Квирт не вернется, это будет действительно большая потеря. «Дьявол, разрази это скопище кретинов!» – пробормотал рафинированный аристократ Кервин Квирт, доставая из шкатулки с фамильным гербом антикварные запонки. Чем ближе был конец января, тем шире среди мальчиков разворачивалась таинственная деятельность по вырезанию деревянных ложек. 25 января, праздник Святой Двинвен, был днем, когда всякий холостой валлиец мог подарить собственноручно сделанную ложку избранной девушке, что первоначально говорило о его желании обручиться с ней, но в последнее время, в связи с упадком нравов и общим разложением традиций, могло уже иногда означать, что просто он ее любит. Гвидион свободными вечерами, не привлекая внимания, вырезал такую ложку по традиции, не пользуясь ничем, кроме перочинного ножика и стамески. Вот и сегодня он сидел, мурлыча себе что-то под нос, усыпал пол стружками. Левелис поприставал к нему, пытаясь добиться, кому предназначена его ложка, но ничего не добился. Тогда Левелис порассуждал немного о том, кому бы теоретически он сам мог подарить свою ложку, и список этот длиной превосходил список наложниц ханьского императора Юань-Ди. Хлопнул себя по лбу и кинулся искать Фингала Маккольма, чтобы рассказать ему про обычай с ложками. Но оказалось, что шотландец уже и без Левелиса заметил, что все кругом врезают ложки, и спросил об их назначении. И понял, что Гвенлиан без прекрасной ложки, вырезанной его руками в день Святой Двинвен, это абсурд. Мысль о том, что тихие, но по-своему упорные валлийцы, следуя своим народным обычаям, надарят ей ложек, а он окажется в стороне, очень ему не улыбалась. Во втором семестре должно было прибавиться 2 новых предмета. Одним из них было введение в сомнение, которое читал Мерлин. Историю Британских островов он, впрочем, тоже не прекратил читать. В одно прекрасное утро Левелис пришел к себе в комнату с добычей. Святой Колин выдал учебники по введению в сомнение, и Левелис не преминул обзавестись этой книгой. «Пойди скорее тоже возьми!» Велел он Гвидиону, который еще лежал в постели и не подозревал, что где-то можно что-то взять.
И Левелис с благоговением открыл книгу. На первой странице, там, где бывает титульный лист, было сказано. Некогда учитель с учениками прогуливался по мосту над рекой. Указывая на рыб в воде, он сказал: «Взгляните, как привольно резвятся в реке лососи. В этом их радость». «Откуда тебе знать, в чем их радость?» — возразил один из учеников. «Ведь ты же не лосось». «Откуда тебе знать, что я не лосось?» — возразил учитель. «Ведь ты же не я». Перевернув страницу, Левелис увидел фрагмент трактата о природе богов. «Как ты, друг мой, прекрасно знаешь, много еще есть в философии вещей, до сих пор не получивших объяснения. В особенности же трудным и темным является вопрос о природе богов, который не только для религии или там познания духа важен, но и вообще хотелось бы знать. Между тем, по этому вопросу учеными-мужами были высказаны такие мнения, что все это уже само по себе наводит на мысль, что причиной и началом философии должно быть незнание». В этом месте на лице Левелиса отразились столь сильные и противоречивые чувства, что Гвидион даже приподнялся на локте и вынул воск, которым были залеплены его уши. Большинство думает, что боги существуют, и это ведь и правдоподобнее, и сама природа нас к этому приводит. Хотя Протагор сомневался, а Диагор Милосский и Феодор из Кириены считали, что и вовсе нет никаких богов. Корнеад же, возражавший им, выдвинул против них столь многое, что и по сей день невозможно просто так от него отмахнуться. Спроси же на улице 3-4 человек из тех, что признают существование богов, и они настолько разойдутся между собой в суждениях, что ты едва сумеешь их разнять. Многие повествуют о внешнем виде богов и месте их пребывания, и об их образе жизни. И во всем этом между философами царит величайшее разногласие. Главное же в этом вопросе, взаправду ли боги с самого начала все сотворили и установили, и всем правят, и все приводят в движение, или же они живут в полном бездействии, совсем не заботясь о мире и об управлении им, и ни во что не вмешиваются. Как будто можно не вмешиваться, когда возле тебя устраивают безобразную возню, обливают тебя компотом, или когда в кабинет к тебе забрели гуси и все там загадили, или когда учащиеся до сих пор не могут взять в библиотеке нужные книжки, хотя второй семестр на носу. «С компотом было вчера?» — сказал, не веря своим глазам, Левелис. «Я сам видел». «А гуси вовсе ничего не успели загадить», — прибавил Гвидион. «Он же их сразу выгнал». Многие философы исследуют это, надеясь вызволить людей из заблуждения и невежества, — читал дальше Левелис. Другие же возражают им, а нужно ли посвящать этому время при том, что существует кругом нас такое количество вещей наиважнейших. Когда полно яблочной кожуры, которую некуда девать, или, к примеру, посреди двора лужа, через которую уже впору мост перекидывать. «Да, насчет яблочной кожуры это он точно», — согласился Гвидион. «Сколько еще мешков на кухне? Никак не разгрести. Но через лужу в южной четверти я спокойно вчера перешел. Даже до колен нигде не дошла». «Там хлебопечка знаешь, откуда будет?» — сказал Гвидион. А профессор Морган недавно шел, задумавшись, и вообще не понял, что это лужа. «Прошел по воде, как по суху», — сказал Левелис. «К тому же весной она все равно сама высохнет». Всеми этими спорами философы добились наконец того, — продолжил чтение, — что во всяком человеке неленивого ума возбудили желание отыскать истину, ибо стало ясно, что это вопрос, по которому расходятся во мнениях не только неученые люди, но также и ученые. Мнения же эти столь различны, противоречивы, что хотя, возможно, и не все из них ложны, верными из них, разумеется, не может быть ни одно. «Я совсем запутался», — сказал Гвидион. «И зачем начинать сразу с такого сложного вопроса, как природа богов? Мы же еще пока ничего не знаем». «Именно поэтому», — предположил Левелис, — «в природе богов легко усомниться. А попробуй-ка усомнись в яблочной кожуре, когда она везде». Вторым новым предметом для первокурсников была рунология. Посвежевшая, только что вернувшаяся с ФПК профессор Людгарда, бодро засучив рукава, взялась за них. И вскоре все овладели руническим алфавитом, потому что был он не сложнее агамического, именами богов, потому что были они не сложнее их собственных имен, и умением разбирать кеннинги, потому что деваться им было некуда. Кеннингом назывался такой поэтический прием, когда воин именовался, к примеру, кленом битвы, битва вьюгой копий, копье змеем кольчуги, кольчуга рубахой Тора, бога-покровителя этого дела, а сам Тор стражем Мидгарда. Таким образом, воин уже назывался кленом вьюги змеев рубахи стражи Мидгарда, и это еще в лучшем случае, если Скальд не давал себе труда задуматься. Пустяшные импровизированные кеннинги слетали с уст Тютгарда во время уроков постоянно. Она так мыслила.
«Эй, любитель шуток Локки с рукодельем Фреи, быстро к чаше Гира сходите и вернитесь в Тинг Познания!»
Это означало: «Левелис, сходите намочите тряпку». Кроме того, уже нешуточными кеннингами пестрила вся поэзия, которая давалась на перевод. Однажды Гвидион целый вечер разбирал одну единственную вису, распутывая кеннинги, которые громоздились до потолка, пока не добрался до смысла в чистом виде. Виса гласила: «Сейчас приду домой и выпью». Как ты думаешь, в каком смысле исследование утраченных рукописей?
Ну, зная архивариуса Хлодвига, думаю, что в прямом. Исследование, притом очень тщательное, рукописей, которые именно что утрачены, предположил Гвидион.
Левелис и Гвидион стояли перед стеной, читая и перечитывая названия предлагавшихся субботних спецкурсов по выбору. «Ползучие растения», доктор Блодвит, «Исследование утраченных рукописей», Хлодвиг Нахтвогель, «Топография волшебных холмов», профессор Коннелл О'Доннелл. «Я слышал, что профессор Коннелл О'Доннелл не отражается в зеркалах», с некоторой робостью заметил Гвидион. «Ну, это само по себе еще ничего не значит», отмахнулся Левелис. Доктор Итарнан читал спецкурс по пиктографии. Причем этим словом он называл науку о пиктах. А кто по простоте душевной приходил к нему изучать пиктографию в общепринятом смысле, тот сразу же с порога получал пинка. Все это сопровождалось фразой доктора Итарнана: «Картинки идите рисовать в другое место». Шпильки для волос в культуре Хань. Цюаньзан. Сюаньзан говорил, что это общий курс, не требующих никаких предварительных знаний, с сомнением говорил Гвидион. Говоры кентавров, как особая группа диалектов греческого языка. Дион Хризостом. «Смотри-ка, нам историю химии поставили!» — радостно воскликнул Гвидион. Посмотрев на имя преподавателя, Левелис тихо сказал и прикусил язык. Это был Инир из Тангви. Дальше шли образы животных патриархов в Мабинагеон и прочей людской традиции.
«Слушай, а почему на лисьем?» — недоуменно спросил Гвидион.
«Родной язык преподавателя», — ткнул пальцем в стену Левелис. «Альтернативная поэзия Шумера и Аккада. Ты вот тут имя преподавателя можешь разобрать?» — беспокоился Левелис.
«Да как? Одними же согласными записано», — резонно замечал Гвидион.
«Вот, смотри, после заката солнца в подвалах восточной башни в западной четверти. Там, наверное, уже и гласные скажут». Говорили еще, что если молча постоять перед стеной подольше, делая вид, что ни один из предложенных спецкурсов тебе не подходит, на стене будто бы появлялись какие-то еще дополнительные спецкурсы с названиями, от которых бросало в дрожь. Ради них предлагалось спуститься или подняться в такие отдаленные аудитории, о которых никто раньше не слышал. Ложка, которую валлиец дарит своей возлюбленной в день святой Двинвен, всегда режется из цельного куска дерева. Переплетенные виноградные лозы на ручке ложки служат намеком на то, что любовь будет все возрастать. Маленькая конская подкова значит удачу, тележное колесо, что мужчина постарается стать хорошим кормильцем, якорь – то, что он будет привязан к дому, а сердечко на конце ручки – то, как его сердце будет отдано или уже отдано ей. Простодушная откровенность узора никого не смущает, оно так и полагается. Есть даже несколько разных способов спросить с помощью узора на ручке: «Ты выйдешь за меня?» Так вот, ничего этого доктор Маккехт не знал. Но видя, что все валлийцы режут и шлифуют ложки, он почувствовал некоторую неловкость и трепетное желание вписаться в быт этого милого ему народа. Ему стало стыдно, что за много лет он плохо успел узнать его обычаи. Он не знал, что дальше делать с этой ложкой и что ее нужно кому-то дарить. Он полагал, что ее по традиции вырезают ко дню святой Двинвен и просто пускают в хозяйство. И вот, внимательно присмотревшись к тому, что и как делают люди,
Он сел в школьном дворике, где на него падал разноцветный луч, проходивший сквозь витраж, и твердой рукой хирурга принялся вырезать валийскую ложку. Дважды эту ложку видел Орианон. Первый раз рано утром, когда облик задуманной ложки только-только начал выступать из придирчиво выбранного макехтом ясеного бруска. И днем, когда макехт был вынужден отлучиться городскому пациенту, Орианон восприняла это как досадную помеху и даже закусила губу. Второй раз она прошла мимо витражного окна перед закатом, когда символика на ручке ложки приобрела совершенно определенные контуры, возбуждавшие воображение валлийки. Доктор смел с колен мелкие стружки, поправил прядь волос и опять склонился над работой. Доктор Макехт отогнал от Орианон древнейшие мифы человечества, которые украдкой жевали ее подол, твердо взял под локоть и привел к себе в Питскую башню. «Я хотел бы и показать вам кое-что. Вот, смотрите!» Макехт взял со стола совсем готовую ложку и показал Орианон. «Вам нравится?» — спросил он, явно волнуясь. Орианон кивнула. «Я хорошо все сделал? Правильно?» — спросил Макехт, не смело заглядывая ей в лицо. Глубина его взгляда поразила Орианон. Там было все — и желание угодить ей, и надежда на что-то, и несомненная любовь. Орианон уже хотела была взять ложку из его рук, когда Макехт отвернулся, подошел к котлу, в котором уже кипели медицинские травы, опустил ложку в булькающее варево и со смаком размешал его, глядя Орианон в глаза с нежнейшей улыбкой. «Действительно утопная вещь», — сказал он. Орианон скрипнула зубами и выбежала вон. Доктор Орианон металась по всей комнате в бешенстве. Макехт задел ее за живое. Он долго терпел ее выходки и, наконец, вернул ей все разом. Он позволил себе утонченное издевательство, которого она никак от него не ожидала, даже не предполагала, что он на это способен. Орианон восхитилась им. Так, похоже, она недооценивала Туата де Данан. Похоже, она вообще плохо знает этот народ. Она вспомнила взгляд Макехта, помешивающего ложкой в котле, и его улыбку в этот момент. Это пробуждало в ней такой интерес к бедному доктору, и такое желание узнать, что он при этом думал, о каком тот не мечтал и в самых рискованных видениях. «И помешивал ею гнусное варево», — говорил Орианон сама себе. Ярость и восхищение владели ею. Вечером к ней пришел Гвидион. Без лишних слов подарил ложку. Орианон приняла и поблагодарила, и Гвидион ушел так же тихо, как появился. Он был явно издерган последними событиями и волновался крайне, но ничего из этого не позволял заметить по своему лицу. Гвидиону, естественно, даже в голову бы не пришло рассчитывать на взаимность Орианон. Он просто всегда делал то, что должно. А в день святой Двинвин положено же было дарить самодельную деревянную ложку тому, кого любишь. Когда к вечеру Левелис наконец уяснил, кому именно следует ложку подарить, он с большим разочарованием вспомнил, что его ложка не только не готова, но даже и еще не начата. Все, кто хотел участвовать в школьном театре, а хотели многие, уже бегали по школе с ворохом пестрых тряпок, нитками, кружевами, кистями, красками и таинственными текстами. Левелис дочитывал доставшиеся им по наследству пьесы, приходя все в больший и больший восторг. «Господи, как хорошо, что здесь никто не вешается в конце! Как удачно, что никто не сходит с ума, не скитается безумный под дождем, никого не убивают, никакой горы трупов! Насколько все-таки здоровская вещь!» Стали решать, кому кого изображать. Левелису отдали главную роль в одной из двух пьес, потому что он очень клянчил. Во второй пьесе главную роль играл Маккольм, потому что по совпадению герой как раз был шотландец. Гвидион ни в чем не участвовал, но, сочувствуя Левелису, помогал ему и вот уже час спокойно слушал, как Левелис пытается нащупать верную манеру игры, на все лады повторяя. «Скажите, как вы любите меня?» «Нет, вы все-таки скажите, как именно вы любите меня?» «Но все же как?» «Вот, вот сейчас очень хорошо было вот так и говори, и подпрыгивай вот так», — советовал Гвидион, впуская в комнату Кередвен и Морвит. «Ого! И вы?» — спросил он, видя, что на них надето. «Мы играем ведьм», — сказала Кередвен. «Ха-ха!»
и в ужасных обносках они с Морвит немедленно сплясали бесовские пляски тут же на холодном полу. В химической лаборатории полосы красноватого солнечного света падали прямо на стену с портретами великих ученых, благодаря чему Агрикола смотрел на всех с особенно большим сомнением.
«Сегодня мы попробуем получить соли и затем соляные растворы мионитов», — сказал Змейк. «А где, собственно, Теллери, дочь Тангвен?»
«Она, собственно, за дверью. Она боится», — сказал Фарви. «С тех пор, как она в прошлый раз увидела сухую перегонку флюорат-фианола, она говорит, что лучше тихо пересидеть там, внизу, в каменном льве. Знаете, в пасти у него между зубов, потому что ей очень страшно. Только вы ее не ругайте, пожалуйста, она вообще пугливая с детства». Змейк сухо поблагодарил за совет и хотел выйти. «И наставник Чень говорит нам, что в иероглифе «учиться» над крышей, под которой пишется ребенок, вовсе не когти. Это вариант написания знака Сяо, маленький, а не когти», — отважился добавить Афарве.
«Вот как?» — Змейк на секунду задержал на нем взгляд. «Очень интересно».
И он вышел. Через 3 минуты он возвратился вместе с Теллери, извлеченный из пасти каменного льва. Змейк продолжал разговор, начатый снаружи. Негромко, адресуясь одной только Теллери, он говорил:
«Кристаллы солей мионитов окрашены. Соли латрия изумрудно-зеленого цвета, соли эрмия нежно-розовые, соли аидия розово-фиолетовые, иллирия и тания лазурные, цербия желтые. При этом их невозможно спутать с солями, например, меди, железа или никеля. Окраска солей мионитов более сложная и полихромная, как будто смешали разные цвета на палитре. К тому же окраска этих соединений меняется в зависимости от освещения. Природный аидий встречается на дне мелких водоемов в виде огромных белоснежных полей кристаллов со структурой кристаллов льда. Он обладает пирофорным свойством, то есть самоспламеняется на воздухе».
«Да?» – вырвалось у Теллери.
«Горение природного аидия производит незабываемое впечатление, кажется, будто пылает снег», – продолжал Змейк. «После сгорания все пространство остается покрыто прозрачными кристаллами гидрата латрия, напоминающими по форме цветы лотоса розового оттенка. Эти кристаллические образования возгоняются в течение 15 минут, минуя все переходные стадии. Но если гидрат латрия растворить в небольшом количестве воды, получится жидкость высочайшей плотностью. Тяжелый шпат, кварц, корунд, малахит и даже гранит, будучи брошенными туда, будут плавать по ее поверхности».
Теллери слушала с приоткрытым ртом.
«Так вы хотите увидеть соли мионитов или нет?» – спросил Змейк.
Теллери робко кивнула.
«Тогда берите колбу, щипцы, горелку, штатив и идите на свое место».
«Ах, боже мой! Всегда мечтала о такой булавке для галстука. Какая прекрасная вещь! Завидую вам, кузен. Но когда-нибудь я выиграю ее у вас в покер».
С тонкой улыбкой сказал Кервин Квирт, доктор биохимии, преподаватель школы в Кармартене. Эта тонкая улыбка не сходила у него с лица уже 40 минут. Как будто прилипла. С этим выражением лица он встречал у дверей поток гостей, в то время как родители благосклонно кивали ему издалека, как всегда с удовольствием наблюдая его в этой роли. Наконец, Кервин Квирт почувствовал, что чем дольше он беседует с герцогиней Нортвордской, тем больше улыбка его тускнеет, и лицо начинает сводить судорога. Сделал знак музыкантам, чтобы те перестали играть увертюру к Тангейзеру, и сделал знак дворецкому, чтобы тот объявил первую перемену блюд, и повел к столу весело щебечущую кузину Франсис.
«Дорогой Риддерих, вы слыхали, каких чудес добилась в последнее время наука?»
Кервин Квирт вздрогнул.
«Можно совершенно безболезненно, без хирургического вмешательства открыть у себя во лбу третий глаз!» — с восторгом воскликнула кузина, увлекающаяся косметологией. «Я читала в журнале «Эклер», — сказала кузина Дилис, — «что сейчас проводят какое-то необыкновенное омоложение с помощью муравьиной кислоты. Говорят, очень улучшает цвет лица».
«Метановая кислота, в просторечии называемая муравьиной», — заметил Кервин Квирт, оглядываясь в поисках вилочки для оливок. «Самая сильная из карбоновых кислот. Попадая на кожу, не просто жжет, но буквально растворяет ее. Безводная муравьиная кислота растворяет полимеры, которые не берут растворы других кислот из щелочей. Обладая свойствами альдегида, Метановая кислота окрашивается на воздухе в сине-фиолетовый цвет. Это, к слову, о цвете лица.
Какое бонмо! Какая прелесть! Ридерих, признайтесь, где вы выучили этот очаровательный пассаж?
Захихикала кузина Гвенвер. Господи, да это у меня каждый первокурсник знает, рассеянно ответил Керенквирт. Впрочем, в этом году мне не дали первый курс, я забыл, прибавил машинально. И слишком поздно понял, что проговорился. И уже нельзя ничего было изменить, его услышали.
«Значит, тебе не дали первый курс?»
Меряя сына тяжелым взглядом, спросил отец.
«А почему?»
«Что такое?» Кервин Квирт из последних сил попытался изобразить непонимание.
«Нет, может быть, ты объяснишь нам, о чем речь?» настаивал отец.
«Ну, наконец-то мы поговорим о твоей работе», сказала мать в полной тишине.
«Как работе? Ридерих? Вы что, работаете?»
— защебетала кузина Дилис.
— Верх эксцентричности.
— В нашем роду, — отставляя бокал с крышоном, брезгливо заявил граф Уорвик, старейший из гостей,
— никто и никогда не позволил бы себе работать и тем запятнать наш герб.
Три золотые короны, одна над другой на голове козла, — почти механически сказал Кервин Квирт. При других обстоятельствах ему не раз удавалось обворожить собеседника своим блестящим знанием геральдики, но сейчас у него в мыслях царила такая неразбериха от рассеянности и ужаса, что описание герба получилось не совсем удачным. Граф задохнулся от возмущения, но слова его потонули в шуме голосов.
«Ваши дела так плохи, дорогой кузен!» – перебил графа юный викон Джерри. «Я, конечно, слышал, что вы проигрались в пух и прах, но не думал, что вы зашли так далеко. Вы вынуждены преподавать в Фоксфорде, чтобы заработать на жизнь? Неужели родители отказали вам в своей поддержке?»
«Ну почему в Оксфорде? Наша школа довольно солидное учебное заведение, хотя едва ли вы слышали о ней», — сказал Керен Квирт, сохраняя внешнее спокойствие, но не отрывая взгляда от салфетки. «Я сам ее кончал, кстати, и финансовое положение мое здесь ни при чем. Я стал преподавателем по собственному желанию».
«Помилуйте, Ридерих, что за странный каприз? И что за чудачество?» — рассмеялась кузен Ирвин.
«Как оригинально», — сказала хихикая одна из кузин. — Если вы хотели этим привлечь к себе внимание, то вы, несомненно, этого добились. Я бы с удовольствием побеседовал с вами один на один об этой, как там, ее кислоте, — добавила она жеманно.
— Я уверена, что во всех лондонских салонах в ближайшую неделю только и будет разговоров об этом. Бьюсь об заклад, тема затмит даже скандал с лордом Норройским. Наводя на Кервина Квирта лорнет, воскликнула тетушка Гленвин. Все некоторое время изощрялись по этому поводу, пока тема не надоела. Кервин Квирт мрачно молчал. Он не знал, что было написано на лице его родителей, потому что так и не решился на них взглянуть. Их молчание пугало его все больше и больше. И только когда гости ушли, он подошел к отцу.
«Я понимаю, дорогой отец, что вы ждали от меня совсем иного. А вы ждали...» — начал он.
«Да... Мы ждали, когда же ты, наконец, проговоришься», — сказал отец. 300 лет — неплохой результат. Чувствуется моя кровь».
«Наоборот», — сказала мать, притопав ножкой. «Это моя кровь. Ты до сих пор еще очень многого обо мне не знаешь».
Кервин Квирт в изумлении переводил взгляд с одного на другого.
«Вот что у него от тебя, так это страсть к сомнительным опытам», — продолжала мать.
«Вечно из твоего кабинета то дым, то вонь. Вот я изучаю разные виды тишины и никому не досаждаю. Правда, до сих пор не удавалось выделить тишину в чистом виде, но кое-чего в этой области я добилась. Вот в следующем месяце у меня выходит статья о вечерней тишине. Увидите, сколько шума она наделает».
«Кстати, о публикациях», — сказал отец, поворачиваясь к Кервину Квирту.
«Твоя последняя статья о молекулярных разъединениях? Очень. Я, конечно, не специалист в этой области, но тем не менее...» Добродушно добавил он, раскуривая трубку.
Кервин Квирт прошептал потрясенно.
«Вы читали мои работы? Значит, вы знаете мой научный псевдоним и выписываете беседы об элементах? С ума сойти! Получается, что все это время вы все обо мне знали и ни разу не подали виду, что знаете, а я, дурак, изводился, думая, что любая неосторожность вас убьет.
Ты же сам решил соблюдать все в тайне», — «Зачем мы будем тебе мешать?» — сказала мать. «Нас это решение очень порадовало. Нам было приятно, что у тебя проявилась эта фамильная черта. Твой прадед почти 400 лет держал твою прабабку в неведении относительно своей страсти к огородничеству. Она думала, что он просиживает мантию в палате лордов, а он в это время подвязывал огурцы на заднем дворе». Едва переступив порог школы, Кервин Квирт первым делом поспешил к Змейку в кабинет и там опрометчиво сел на стул, от возбуждения забыв, где он находится. Змей хладнокровно освободил его от этого цепкого и недоброжелательно настроенного предмета мебели и предложил ему свое кресло, оставшись стоять напротив и облокотившись на каминную полку. Он сказал: «Вижу, у вас были веские причины ворваться мне в столь ранний час, Ридрих».
«Я вам первым должен сказать. Вы не представляете себе, учитель, эта моя поездка домой оказалась решающей. Мое положение наконец определилось. Вы просто не поверите, но оказалось, что все это время мои родители знали обо мне. Более того, они и сами не чужды научных занятий. Отец занимается восстановлением кристаллов из огня путем крионотермии».
«Он занимается этим в домашних условиях?» — слегка удивился Змейк. «Рискованно».
«Да, конечно, это во многом любительский опыт, но не в этом суть. Мне нет больше нужды скрывать от них свои дела».
Кервин Квирт рассмеялся. «Больше никаких отлучек в середине учебного года, никаких замен, и мой первый курс отныне перестанет напоминать кучку беспризорников». «Поздравляю вас. Жаль, конечно, что такая бездна знаний по придворному этикету пропадет теперь в туне. Зато, наконец, вы сможете более-менее серьезно заняться наукой. Только учтите, Мерлин теперь незамедлительно даст вам все те курсы, которые я давно мечтал ввести в программу. Боюсь, отныне вы будете читать не только морфологию облаков и закатов и реальную анатомию, которая уже несколько в стороне от вашей специальности, как бы вам ни дали и физиологию небесных тел, не спросив вашего мнения».
«Я 300 лет переживал, что родители узнают обо мне правду, и это их убьет», —
с отрешенной улыбкой сказал Кевин Квирт. «Прежде я тоже думал, что правда о характере моих занятий может убить родителей. Но позднее, взвешивая все превосходящее, я понял, что с гораздо большей вероятностью мои родители убьют меня, что вернуло мне совершенное спокойствие и вкус к жизни», — сказал Змейк. Кервин Квирт собрался уходить, когда Змейк ему бросил: «Ах да, чуть не забыл. В школе работает комиссия Занудского, вы с ним знакомы?» Кервин сглотнул. Он был знаком. «Вас могут вызвать на переаттестацию, в любой момент, в том числе и с урока. Министерская комиссия имеет такие полномочия. Это чтобы у вас было правильное представление о происходящем. Рекомендую вести себя предельно корректно».
«А что там за переаттестация?»
«Ну, вас там ненадолго вздернут на дыбу и познакомят с расплавленным свинцом».
«Ваши шутки, дорогой учитель», —
начал было Кервин Квирт, но так как на лице Змейка было написано «имеют много общего с истиной», махнул рукой и сказал: «Я буду вести себя корректно».
«Доктор Кервин, вы вернулись!»
И визг первого курса потряс двор. После Змейка первокурсники были бесспорно вторыми, кто имел право узнать, что произошло. Кервин Квирт условно раскрыл им навстречу объятия, поскольку реально мог обнять не более 10%, и сказал: «Я остаюсь с вами до конца времен и еще успею вам надоесть. Вы еще будете сбегать меня, считая докучливой помехой в вашей жизни». И с прерывающимся в голосе счастьем он потрепал по волосам всех, до кого мог дотянуться. «Льщу себя надеждой, что вы пощадите меня и не вынесете через месяц на свалку, как старый хлам».
«Да вы ничуть не старомодный, доктор Кервин!» — горячо заверили его. «Вы наоборот, выглядите так шикарно».
«А что, сейчас такое носят?» Придворно удивился Кервин Квирт, делая вид, что не понимает, что их оценка относится к его душе, а не к одежде, которая по случайности была шедевром венецианского карнавального костюма.
«Да, сейчас именно так и носят!»
— завопили первокурсники, не желая отступать от сказанного и своим шумом привлекая, наконец, Мерлина, который высунул свой нос из-за оконной ставни наверху, не сразу сориентировавшись, что происходит, и на всякий случай сообщил:
3 часа дополнительного мытья полов.
«Мне?» — спросил с улыбкой Кервин Квирт. Ставня захлопнулась.
Внезапно из-за угла показался Зануцкий с молчаливым кортежем из методистов. При виде Кервина Квирта лицо его прояснилось. «Доктор Квирт?» — уточнил он. «Ко мне!» Дочитав 108-й раз пьесу, в которую он был абсолютно влюблен, Левели задумчиво сказал Гвидиону. «Ты знаешь, по-моему, они тоже имели его в виду. Судя по ремаркам, смотри, рассеянно, по птичьи склоняя голову на бок, вдруг рассердившись, величественно, роняя туфли на бегу, решительным жестом отметая все возможные возражения и одновременно окончательно теряя нить беседы, они точно хотели намекнуть на него еще тогда, в 17 веке». «У них тоже наболело», — отозвался Гвидион. «Ты лучше подумай насчет реквизита». «Так, кровь не нужна. Крови здесь вообще нет», — стал соображать Левелис. «Но вот для второй пьесы вспомни, как она начинается». Идти парламентером к Змейку в одиночестве никто не отважился, поэтому пошли все вместе. «А вы не могли бы нам помочь со спектаклем?» — выпалили первокурсники нестройным хором.
«Вы хотите, чтобы я сыграл Ричарда Третьего?»
— безразличным тоном спросил Змейк, не отрываясь от работы.
«Пожалуйста, я с удовольствием».
«Нет, нам нужна гроза! То есть нам нужно устроить бурю!» — рискнул Маккольм.
Змейк поднял голову и посмотрел на них. «Пиротехническими средствами хорошей грозы не добьешься», — в раздумье сказал он. «Я глубоко убежден, что самую лучшую бурю вам может устроить профессор Курои».
И когда все приуныли, Змейк добавил.
«Если качество грозы вас не очень волнует, и вы согласны удовольствоваться внешним подобием, можно на худой конец обратиться к Кервину Квирту».
Двинвин играла в спектакле «Крейделлад», к которой сватались 3 чужеземца. Двое из них были совершенно экзотические, согласно тексту пьесы, из Бенгалии и из Аравии, а третий был всего-навсего из Франции. И, собственно, он-то и получал, в конце концов, руку Крейделлад. На первой репетиции о Фарве, игравшей будущего супруга Крейделлад, заглянул в листы с текстом пьесы и разочарованно сказал: «А почему француз?» «А что?» — сказали все. «А может быть, вот так?» — предложила Фарве. Он сложил руки ладонями внутрь и начал с небольшим акцентом, заключавшимся в нелюбви к закрытым слогам. «Поистине, ваш стан подобен побегам бамбука, ножка бутону лотоса, лицо чистейшая яшма. Позвольте мне преподнести вам на память безделицу, золотые шпильки с фениксами». Рука Афарви нырнула за ними в широкий рукав. «Мне стыдно за эту ничтожную поделку, не стоящую и минутного вашего внимания. Буду счастлив, если они сгодятся на гостинце вашей прислуги». И уже на второй минуте все участники спектакля, бросив свои дела и столпившись перед сценой, задумчиво смотрели на игру Афарви. Он кланялся, улыбался, откидывал назад длинную косу, подбирал полы какой-то будто бы длинной одежды и доставал какие-то шпильки, нефритовые диски из рукавов. Игра его была столь выразительна, что все ясно представляли себе его в чем-то не спадающем до пола, с широкими рукавами, с поясом, на конце которого он, по-видимому, опасался наступить, и с веером длинной ручки. На лице его иногда отображались необъяснимые эмоции. Когда он поднес к Рейдела отличную печать из нефрита и зимний домик для сверчка, сделанный из тыквы, плотину общего терпения прорвало.
«Должны ли мы нашу дочь, красу Уэльса, отдать за это вот не знаю что?» — трагически спросил Левелис. «Не лучше ли ей остаться незамужней или вовсе схорониться в монастырь?»
«Да кто сказал, что он был из Парижа?» — возразила Фарви. «Тебе вообще какая разница?»
«А мне разница, что ты как хочешь, а я за ней в Китай не потащусь», — сказал Левелис.
«А зачем в Китай?»
«А ты пьесу до конца вообще читал? По сюжету!»
Все замолчали, обдумывая сказанное. Тем временем, рядом, там, где репетировали вторую пьесу, тоже происходила ссора. Там Маккольм, игравший шотландского военачальника, был недоволен своим королем.
«Да что же здесь тебе не нравится?» — мирно спрашивал его Бервин, игравший короля. «Ведь добрым королем он назван в пьесе».
«Когда король на добром скакуне и добрый меч чуть что пускает в дело, он и зовется добрым королем. Такой король с налета рассекает и всадника, и лошадь пополам, и перед ним трепещет все живое», — возражал Маккольм. «А ты тут что сейчас изобразил?
«Да ведь тебе никто не подчинится! Тебя любой шотландец смеет и, отодвинев в угол вместе с троном, чтоб место для танцулика заскать!» Издевательски закончил он.
«Так ведь король и впрямь уже не молод!» — робко рассуждал Бервин.
«Лета военной доблести прошли, теперь он светоч мудрости на троне».
«Так что же ты играешь, слизняка? С размаху дай двоим-троим по роже, чтоб мудрость всем воочию явить!»
В какой-то момент все прекратили страшный крик, переглянулись и уяснили себе, что им нужен режиссер. Через полчаса обескураженный Маккархи уже принимал делегацию.
«Только вы, доктор Маккархи!» — стонали все. «Пожалуйста, иначе мы пропали!»
Маккархи открещивался от этой должности как мог, говоря, что он не одет, что у него самые недобрые предчувствия, что представления драматургии у него достаточно мрачные, но в конце концов, прочитав пьесы, сдался. После этого он пришел на репетицию прямо в джинсах и клетчатой ковбойке, чем поразил всех, так как никто никогда не видел его в таком наряде. Сел на стул, закинул ногу на ногу, навел порядок в умах и постановке.
«Бервин, а сделайтесь-ка на минуту коршуном», — попросил он. «Да не таким. Старым коршуном, с поседевшими перьями, злобным, здоровенным. Так. Медленно поглядите направо, налево, хорошо. А теперь, не выходя из образа, превратитесь обратно в себя. Вот. Очень хорошо. Теперь поведите взглядом направо, налево», — говорил Маккархи, и было видно, что он ловит какую-то ускользающую мысль. Затем стало видно, что он ее поймал. «И возьмите в руку посох. Ну, фингал, как вас устраивает такой король?»
«Нормально», — небрежно процедил фингал, но было заметно, что от присутствия нового короля ему слегка не по себе, и смотреть в его сторону он избегает.
«А Фарви, вы с вашим китайским амплуа отходите на второй план. Руку Крейдилат вы не получите. Но в качестве одного из экзотических женихов оставайтесь. Вместо бенгальского китаец и араб добиваются руки Крейдилат, Дилан, а вот вы сыграете француза».
Когда Крейдилат лишали наследства, двое женихов отказывались от нее в приличных выражениях, и только один, а именно французский, по-прежнему готов был взять ее за себя хоть в рубище. Теперь, изо дня в день на репетициях, а Фарви лицемерно отказывался от Двинвен, он, опасливо пятясь назад, с поклонами говорил, что его стране непочтительность к родителям – тягчайшее преступление, что ее путь к вечному Дао еще слишком не тверд, загонял сверчка в домик, закупоривал домик крышкой, клал его себе за пазуху, закрывал лицо рукавом и испарялся. Завершив, наконец, свои социологические исследования, профессор Зануцкий объявил, что результаты их крайне неутешительны для школы.
«С глубоким прискорбием вынужден заметить, что вы не вняли моему искреннему совету устранить из вашего поведения политические мотивы». «Это что за политические мотивы?» – спросил Мерлин, озирая всех подозрением. «Бессмысленное желание Уэльса отложиться от Великобритании, принимающей нелепые и смехотворные формы», – отчеканил Зануцкий. «Это кто тут собирается отложить Уэльса от Великобритании?» – еще строже спросил Мерлин. «Да я сам его своими руками пропесочу. Скорее уж нужно отложить от Британии Англию, если кому-то интересно мое мнение. Да только куда ж его теперь отложишь?»
«Подрастающему поколению должны внушаться твердые моральные принципы», — не слушая, — говорил Зануцкий. «Эти принципы должны быть едины. Здесь же единство формулировок недостижимо уже хотя бы потому, что все преподаватели обращаются к учащимся на том языке, на каком им в голову взбредет. Это, конечно, недопустимо. Что касается морали, откровенно мне говорят, даже страшно затрагивать эту тему. Даже если предположить, что нам сообщали лишь полуправду, то и тогда частная жизнь ваших преподавателей», — он обернулся к Мерлину, — «характеризуется тяжелой патологией. Если мы хотим, чтобы обучение пошло на лад, прежде всего нужно постараться изолировать ваших учащихся от вашего преподавательского состава. Далее вызывает закономерное беспокойство здешнее отношение к нам, как к представителям министерства. Вместо нормального собеседования мы все время становились невольными участниками какой-то буффонады. Мы наслушались легенд, нелепых шуток, насмотрелись каких-то трюков, но никто, ни один человек,
ни разу не соизволил предоставить нам даже простые биографические данные.
«Я протестую от имени всех», — сказал Мелдон, сын Айлиля. «Биографических сведений вам было предоставлено предостаточно».
«Если вы называете биографическими сведениями то, что кто-то упал на землю с планеты Фаэтон, кто-то пролежал 300 лет в хрустальном гробу, а потом служил белкой на посылках».
Занудский в своем сарказме даже сумел вспомнить несколько сказок, чтобы контраст между ними и подлинными биографическими сведениями стал ясен.
«То имейте в виду, наше рабочее время оплачивается из бюджета министерства. У вас в штате полно каких-то мифических персонажей. Вот профессор Коннелл О'Доннелл, кто его видел? Какая-то Людгарда, дочь Рунхильды. Хотелось бы мне с ней встретиться».
При последних словах Людгарда, которая стояла и внимательно слушала за дверью, стесняясь войти в педсовет, заглянула в щелку.
«Да?» — сказала она.
Занудский игнорировал, сделав вид, что ничего не замечает, и твердо закончил.
«Я поставлю в министерстве вопрос о закрытии школы».
И с видом самообладания он стал протискиваться через толпу к дверям. Стоявший на его пути Змейк сказал:
«Насколько я мог заметить, вы принимаете многое из увиденного в школе на свой счет», — он кивнул на Людгарду. «Не стоит. Смею вас заверить, лично к вам это отношение не имеет».
«Очень рад вас видеть», —
сказал Занудский, задерживаясь в растерянности, и не нашел ничего лучшего, как пожать Змейку руку. «Давно хотел выразить с вами свою благодарность за сотрудничество».
«Разумеется, я изыму ваши ответы из материалов собеседования»,
— прибавил он шепотом и вышел, с достоинством протиснувшись между ногой Людгарда и косяком. Вслед за ним, в щель между башмаком Людгарда и дверью, пролезла вся комиссия.